Урок 5 с 27 января по 2 февраля. Распорядители Божьего имущества после Эдема. Памятный стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 4 текст.
Первая работа Адама и Евы подразумевала управление ресурсами. Их попечению были вверены сад и все творения, над которыми они должны были с любовью господствовать. При этом они не были владельцами растительного и животного мира, а лишь его распорядителями. На этой неделе мы внимательно рассмотрим, какие права и обязанности имеет распорядитель Божьими ресурсами после грехопадения и изгнания наших прародителей из Эдема. Другими словами, мы также являемся Божьими управителями, но совершаем наше управление в совершенно иных обстоятельствах, чем Адам и Ева. Что такое управление ресурсами? Некоторые библейские персонажи показывают своей жизнью, что значит быть управителем. Отдельные книги более четко определяют это понятие. Когда мы становимся распорядителями Божьих даров, мы переводим свой взгляд с мира и земных ценностей на Творца и Его миссию. Так же, как и на Адама и Еву, Бог возлагает на нас обязанности, имеющие божественную природу. Однако с момента грехопадения в Эдеме обязанности управителя расширились. Наряду с обязанностью заботиться о материальном мире нам также поручено быть хорошими распорядителями духовных истин.
Воскресенье, 28 января. Управители ресурсами в Ветхом Завете. Слово «управитель» в современных переводах «начальник», «управляющий» в Ветхом Завете часто встречается в сочетании со словом «дом», «начальник дома», «управляющий домом», «начальствующий над домом». Домоправители были ответственны за ведение домашних дел и распоряжение имуществом своего хозяина. Понять, кто такой управитель в Ветхом Завете, можно, найдя и проанализировав его характеристики. Управитель не может рассматриваться в отрыве от своего управления, поскольку оно раскрывает его личность. В Ветхом Завете четко указаны некоторые характеристики управителя. Во-первых, положение управителя было очень ответственным. Он назначался на эту должность в соответствии со своими способностями и, выполняя эту работу, пользовался уважением и доверием своего работодателя. Во-вторых, управитель знал, что управляет чужим имуществом. В этом заключается наибольшая разница между управителем и владельцем. Распорядитель четко понимает свое положение. В-третьих, если управитель использовал в личных целях то, что было вверено его попечению, он терял доверие хозяина и его увольняли.
Прочитайте книгу пророка Исаии, 22 главу, с 14 по 18 текст.
«И открыл мне в уши Господь Саваоф. Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф, ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего».
Во время правления Езекии Севна был назначен на высокие должности управляющего и казначея. Что случилось с ним в результате злоупотребления своим положением? Управитель отождествляет себя со своим господином. Он принимает на себя ответственность управителя и должен действовать и поступать так, как это делал его господин. Интересы его хозяина становятся его интересами. Положение управляющего имеет в себе определенное достоинство, так как хозяин доверяет ему. Если же управитель поступает эгоистично и обращает прибыль, заработанную на сделках, с собственностью своего господина в свой капитал, он тем самым показывает, что не оправдал оказанного ему доверия. Эллен Уайт, книга «Свидетельства для церкви», том 9, страница 246. Каким образом мы можем лучше всего усвоить важную мысль, что являемся распорядителями всего того, что имеем в этой жизни? Как понимание этого должно влиять на все, что мы делаем?
Понедельник, 29 января. Управители в Новом Завете. В Новом Завете идею доверенного управления передают греческие слова «эпитропос» встречается 3 раза и «ойкиномос» встречается 10 раз. Оба этих слова описывают должности, которые подразумевают наделение человека обязанностями по управлению чужим имуществом. В Новом и Ветхом Заветах управители определяют его обязанности. В Новом Завете говорится о подотчетности управителя и предъявляемых к нему требованиях. Ветхий Завет подчеркивает мысль о том, что все принадлежит Богу, но не называет нас напрямую Его распорядителями. Таким образом, хотя понятие управителя в обоих заветах схоже, Новый Завет расширяет его, выводя за рамки управления домом. В притче о нечестном управителе Иисус расширяет понятие управителя. Это не просто история об управителе, который избежал финансовой катастрофы. Она также показывает, как можно избежать духовной катастрофы посредством мудрого проявления веры. Мудрый управитель будет заблаговременно готовиться к будущему возвращению Иисуса.
Прочитайте первое послание Коринфянам, 4 главу, 1 и 2 тексты.
Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
Послание к Титу, 1 глава, 7 текст.
Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец.
Первое послание Петра, 4 глава, 10 текст.
Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
Что эти стихи говорят нам об управителях и управлении? Открою ли я сердце Святому Духу, чтобы все способности и силы, доверенные мне Богом, пробудились? Я – собственность Христа и Его труженик. Я – распорядитель Его благодати. Эллен Уайт, «Основы христианского образования», страница 301. В Евангелии от Луки, в 12 главе с 35 по 48 текст, Иисус также использует термин «управитель» в переносном смысле. Он рассказывает о мудром управителе, готовом к возвращению Сына Человеческого, и описывает неверного управителя, который, пользуясь задержкой хозяина, начал злоупотреблять своим положением. Неверный управитель превратился в тирана и стал оскорблять окружающих. Он перестал быть примером добрых дел и милосердия. Принимая Христа, мы становимся Его управителями и призваны распоряжаться ресурсами Бога. Но что более важно, мы должны грамотно управлять духовными составляющими христианской жизни в процессе подготовки к небесам. Прочитайте Евангелие от Луки, 12 главу, 45 текст.
Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба?»
Как адвентисты седьмого дня, мы часто искушаем и думать, что Иисус задерживается. Почему нам следует быть особенно осторожными, чтобы не попасть в эту ловушку?
30 января. Дом правителей божественных тайн. Прочитайте послание к Колоссянам 2 главу, 2 и 3 тексты.
«Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения».
И первое послание к Тимофею, 3 главу, 16 текст.
«И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе».
Что эти тексты называют тайной? Что тот факт, что это является тайной, говорит нам о границах нашего познания? Сафар Наамитянин сказал Иову: «Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Слово «тайна» означает нечто загадочное, неясное, неизвестное, необъяснимое или непостижимое. Тайны Бога записаны в Писании, но мы не способны достичь их полного понимания, поэтому они и остаются тайнами до тех пор, пока сам Бог не откроет их нам. Что в книге Второзакония, 29 главе, 29 тексте говорит о том, что нам открыто?
«Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего».
Мы управляем тем, чего до конца не понимаем. Мы знаем только то, что открыто нам в Писании. Главная задача управителей – жить как служители Христовы и домостроители тайн Божьих. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 текст. Бог хочет, чтобы мы, как Его распорядители, сохраняли, возвещали и защищали божественную истину, которую Он открыл нам. Поступая так, мы выполняем главную обязанность управителей – хранить таинство веры в чистой совести. Первое послание Тимофею, 3 глава, 9 текст. Самое великое из всех тайн заключается в том, что мы можем испытать опыт общения с Христом нашим упованием славы. Спасение имеет сверхъестественный характер, и его невозможно полностью понять. Тот факт, что Создатель всего сотворенного мира сошел на эту землю и был явлен во плоти только для того, чтобы предложить себя в жертву за грехи человечества, влечет за собой тайны, которые, вероятно, никогда не будут полностью поняты ни одним сотворенным существом. Даже ангелы пытаются вникнуть в эту тайну, выясняя, почему Иисус пришел на землю. Тем не менее, то, что они все же знают, заставляет нас всех хвалить Господа за Его славу и доброту. Мы призваны распорядителями Евангелия. Какие обязанности накладывают на нас это призвание?
Среда, 31 января. Управители духовной истины. Когда мы думаем об управлении ресурсами, на ум в первую очередь приходят материальные объекты. Но, как мы увидели, управление имеет более широкие рамки. Как материальные, так и нематериальные дары исходят от Бога. Нематериальные активы – это духовные дары, данные нам Богом, чтобы мы могли во Христе развивать свой христианский характер и стать теми, кем мы можем быть в Нем. Таким образом, неосязаемыми дарами необходимо управлять куда более тщательно, чем материальными, потому что они бесконечно ценнее. Прочтите послание к Ефесянам 6 главу с 13 по 17 текст.
«Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
Какими Божьими дарами нам доверено распоряжаться? Почему так важно делать это грамотно? Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 текст. Мир не может предложить нам искупление, которое мы имеем во Христе. Искупление – дар Божий и самое ценное – наше достояние. Постоянное осмысление опыта искупления помогает нам видеть цель управления другими ресурсами, данными нам от Бога.
Только в свете, сияющем с Голгофы, можно правильно объяснить уроки природы. В истории о Вифлееме и Голгофе мы видим, каким благом является победа над грехом и как всякое благословение, приходящее к нам, является даром искупления. Эллен Уайт, книга «Воспитание», страница 101. «Искупление принадлежит нам только потому, что Иисус заплатил конечную цену». Павел ясно говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Послание к Ефесянам, 1 глава, 7 текст. «Искупление стало нашим, но только потому, что Бог дал его нам». Поэтому для нас крайне важно облачиться во всеоружие Божие, чтобы сатана не забрал его. Он может сделать это лишь с нашего согласия, и такое разрешение мы даем ему, если не повинуемся тому, что открыто нам в Слове Божьем. Наша самая большая защита – это послушание в вере тому свету, который мы получили. Прочитайте еще раз послание к Ефесянам, 6 главу, с 13 по 17 текст.
«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие».
Каким образом мы облачаемся во всеоружие Божье, и каким образом мы управляем всем, что получили с этим оружием?
Четверг, 1 февраля. Наша ответственность как управителей. Мудрые управители руководствуются моральным принципом личной ответственности. Принятие личной ответственности – это выбор, который мы делаем, и действие, которое мы совершаем. Это значит видеть взаимосвязь между причиной и следствием. Готовность принять на себя личную ответственность – это ключевая черта, которую нельзя игнорировать, давая определение управителя, поскольку управители должны быть всецело преданы владельцу и блюсти его интересы прежде всего. Такая готовность определяет отношения между управителем и Богом. Бог желает, чтобы люди установили с Ним непосредственную связь. Во всех своих взаимоотношениях с людьми он признает только принцип личной ответственности. Он старается пробудить в человеке ощущение зависимости от него и потребность в руководстве свыше. Господь доверяет людям свои дары, считая их свободными, самостоятельными личностями. Он сделал каждого человека домостроителем священных обязанностей. Каждому надо выполнять свой долг в соответствии с указаниями подателя всех благ, и каждый должен будет дать Богу отчет о своем управлении. Эллен Уайт, книга «Свидетельства для церкви», том 7, страница 176.
Становясь управителями, мы не перекладываем свою ответственность на другого человека или на организацию. Мы несем личную ответственность перед Богом, и это будет видно во всех наших взаимодействиях с окружающими людьми. К любому делу мы приложим все свои способности. Успех в глазах Бога будет больше зависеть от нашей веры и чистоты, чем от интеллекта и таланта. Прочитайте второе послание Коринфянам, 5 главу, 10 текст.
«Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое».
Как мы понимаем эти слова в контексте обсуждения вопроса, что значит быть мудрым управителем? Богословы и философы столетиями обсуждают сложный вопрос о свободе воли. Но Писание ясно говорит, мы, люди, имеем свободу воли и выбора. Иначе не имеет никакого смысла судить нас по нашим делам. Следовательно, мы несем личную ответственность и по милости Божьей способны принимать правильные решения в жизни, в том числе и решение быть верными распорядителями благ нашего Учителя.
Пятница, 2 февраля. Для дальнейшего изучения. В ряде текстов Ветхого Завета слово «управитель» является частью словосочетания «начальник дома». Мы читаем: «И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома». Книга Бытие 43:19. Если учесть, что проживающая в доме семья является его частью, то станет понятно, для человека нет ничего более ценного, чем его дом. Следовательно, управитель – это человек, которому доверено нечто весьма ценное, но ему не принадлежащее. Во многом это возлагает еще большую ответственность, чем если бы управитель отвечал за свое собственное имущество.
Эта же мысль прослеживается и в Новом Завете. В Новом Завете идеи Ветхого Завета соединяются с понятиями, словами и идеями первого века нашей эры, чтобы таким образом обогатить и разъяснить библейское учение о доверенном управлении или домостроительстве. Самые распространенные греческие слова применительно к домостроительству образуются от терминов «ойкос» и «ойкеа» – «дом». Ойкономос – это человек, который следит за домом, распорядитель или управляющий. А экономия – это абстрактное существительное управление домом. Его смысл зачастую бывает значительно шире. Настольная книга по теологии адвентистов седьмого дня, Заокский, источник жизни, 2010 года, страница 468.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Что ответил Адам Богу, когда согрешил и съел запретный плод? Взял ли он ответственность на себя? Смотрите книгу Бытия, 3 главу, 12 текст. Примечательно, что грешник первым делом стремится переложить свою вину на другого. Он не готов нести личную ответственность за свой проступок. Как можно научиться избегать порочной практики обвинять других в своих ошибках?
Вопрос второй. В классе поразмышляйте о том, что мы являемся управителями не только материальных благ, но и духовных. Что это значит? Как мы управляем этими благами?
Вопрос третий. Подумайте о трехангельской вести из книги Откровения 14 главы с 6 по 12 текст. Какие в ней выражены важные истины, за которые мы, как управители, несем ответственность?
Вопрос четвертый. Почему важно научиться признавать духовные реалии, которые не всегда для нас очевидны? Какие земные реалии мы принимаем на веру?